Вот. Значит, это вот как бы все попытки искусства выйти за пределы только искусства, но еще как бы находясь внутри искусства. То есть, чтобы максимально развить вот потенцию искусства как того, что может воздействовать на человека и на жизнь. Да? Но пока мы используем все-таки только художественные средства, мы за границы искусства не выходим. Вот. Собственно, наверное, ну вот формула Достоевского здесь лучше всего подойдет. Идеал ведь есть тоже действительность, такая же законная, как текущая действительность. Вот это убедительно показать идеал, это, собственно, главное задание Достоевского. Главное задание Достоевского. Вот. И это то, о чем будет писать, как о первой стадии, как бы вот вообще первой стадии развития искусства, до первой стадии развития искусства Владимир Соловьев, на которого опирались, собственно, все вот деятели Серебряного века, особенно символисты. У него есть такая работа «Общий смысл искусства», «Общий смысл искусства», где он будет говорить, как бы, что вот в своем предельном задании искусство хочет быть творческим жизни, оно хочет быть вот этим самым Пигмалионом, оживляющим Галатею. Оно хочет реально как бы творить жизнь, преображать жизнь. Но пока оно не может, пока оно еще не способно. Но вот на своей первой стадии оно может быть, у него есть такая там замечательная формула, переходом вот и связующим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни. И, собственно, вот это вот как бы переходом и связующим звеном, да, вот такой идеалотворческий вектор искусства, искусство как некое предварение и пророчество, которое являет вот в этой второй совершенной реальности образ как бы мира, каким он должен быть. Или задает какие-то траектории движения к этому миру, какому он должен быть. И вот, собственно, вот о таком искусстве, которое выражает высший идеал блага и совершенства, о таком искусстве учительном и пророческом, который как бы открывает человеку смысл и цель его бытия на Земле, очень много размышлял и Фёдор. Он тоже об этом много размышлял. Причем интересно, что вот понять вот эти какие-то предельные задания искусства, он как бы пытается, идя к его началу, тому вообще, из чего вот искусство рождается. Из чего оно рождается, пишет Фёдоров, опираясь, собственно, на как раз археологические и искусствоведческие исследования 19 века, в частности, особенно французских ученых, оно рождается из скорби. Вот. Искусство рождается буквально в могиле. То есть вот для Фёдорова искусство рождается, художественный порыв, он возникает как бы из сознания смерти. Из вот этой какой-то скорби, да, чувство утраты и тоски по умершему. То есть как бы по физической необходимости человек землю зарывает умершего, по-нравственно восстанавливает его в виде памятника, стремится как бы запечатлеть там живописную сторону, как бы в виде подобия пытается его восстановить, населяет, значит, небесные звезды образами умерших отцов. То есть в своих истоках искусство есть попытка мнимого воскрешения. Как бы повинуясь вот сердечному чувству, она восстановляет то, что по физической необходимости предано к земле. Это, значит, первое как бы его определение искусства. И второе, он говорит о том, что искусство как противодействие падению. И он его раскрывает, кстати, на примере одного из ведущих искусств. Это на примере архитектуры. Потому что такое архитектура? Это действительно такое как бы зримое сопротивление закону тяготения. Вот в ней как бы воплощена, вот если в законе тяготения воплощена сила природной необходимости, да, все живое влечется к земле, к разрушению, падению, смерти, то архитектура, она как бы художественно организуется, да, природную материю. Она ее собирает, она творит из нее новый, совершенный гармоничный мир, в котором как раз действуют как бы другие законы. Она как бы спасает как будто бы вот от энтропии смерти, вот это падающее бытие. Вот. И более того, как раз искусство вот здесь, как бы собирая вот этот природный мир, как бы оно являет вот тот образ регуляции мира, который в конечном итоге человек должен уже во всей совокупности природного бытия осуществлять. То есть художник, сам художественный акт, само это творчество второй действительности, человек как бы проигрывает в нем вот какие-то свои потенции и возможности. Вот будущего уже реального творчества, так сказать, вот с материей мира. Это как бы лабораторное предварение будущего вселенского творчества. И интересно, что больше всего он видел вот это такое лабораторное предварение, вот даже никогда не догадаетесь, именно в религиозном искусстве, вот в священном религиозном искусстве. Почему? Потому что, во-первых, здесь есть как бы такой образ совершенства, который дан христианству, да, образом нового неба и новой земли, образом преображенного человека, образом воскресения и победы над смертью, да, образом вот такого духа, духовного и телесного преображения человека. Да? И Христос как идеал человека воплоти, как скажем, достается. Да? То есть здесь искусство как бы ориентировано в более высшей цели. И вот храм. Он говорит, храм, что такое для него храм? Это как бы религиозно-художественная модель Вселенной, религиозно-художественная модель преображенного мира. Не мира, каким он есть, а мира, каким он должен быть. Как он говорит, проект мира, каким он должен быть. То есть новой земли и нового неба преисполнены силой, не разрушающую, не расширяющую, а воссозидающую. Вот. Вот это очень важно. И в храме совершается литургия. Да? В храме совершается литургия, но понятно, что в храме совершается это действие, но это как бы опять же только при, так сказать, если воспользоваться, скажем, термином Скрябина, да, это как бы некое предварительное действие. А вот полнота будет тогда, когда человечество выйдет на пространство мира, на пространство космоса и будет оперировать вообще с материей мира. То есть вот это нынешнее как бы земное такое телурическое, телемейское искусство, оно станет как бы искусством коперниканским, оно станет таким преображением творчества жизни. То есть как бы мнимое воскрешение в художественном образе, когда мы рисуем портрет, там, да, человек, и вот человек уходит, а портрет остается. Вот, там, по юбке портрет мы вспоминаем, да, или там, скажем, эти пирамиды замечательные, да, погребальные, так сказать, египтян, вот, или какая-то Джоконда, которая вечно на нас смотрит, да, так сказать, с полотна. Вот. А уже человечество будет воскрешать, уже будет воскрешать. И тогда, собственно, самой этот самый воскресительный акт, акт как бы собирания из этого мертвого праха, творение совершенной формы, он тоже станет художественным актом. Он по своему какому-то главному заданию это есть как бы художественное дело. Это не просто какая-то механика, это именно вдохновение, вдохновленное творчество. Для Федорова это очень важно. То есть творчество как бы органическое, творчество вот этих живых преображенных тел, да, умерших отцов, творчество жизни, как говорит Федор. Вот это будущее, как он говорит, коперниканское искусство. И интересно, что вот эти идеи, мысли о том, что полнота искусства, она вот именно воскрешение, преображение жизни, воскрешение умерших, да, вот из этого прана, тлена, как бы распадения, мы как бы восстанавливаем эту совершенную форму. И это полнота искусства. Это вот и есть как бы вот это высшее его задание, которое запечатлено в мифе о Пигмалионе и Галатее. И когда человек природу, в которой да, есть красота, об этом прекрасно, между прочим, будет писать один из философов Серебряного века, Сергей Булгаков, в работе «Философия хозяйства», когда он скажет о софийности твари, о софийности мира, которую мы видим действительно в красоте природы, в солнечном в свете солнца, в закатах и восходах, да, прекрасно, когда мы выходим там на лоно природы, как мы любим, так сказать, эти наши выходы, как мы созерцаем красоту цветов, там, или да, колышащихся деревьев, там, облачков на небе. То есть это все как бы софийность мира, как говорит Булгаков. Но он говорит, что эта вот красота мира, софийность, это только как бы покрывало, накинутое на бытие, но не сущность мира, потому что если мы посмотрим в природе есть и изнанка, есть вот эта красота как бы внешнего мира, но есть и пожирание, вытеснение, когда там одни животные убивают других, да, хищничество, которое потом, кстати, очень хорошо почувствует Абиуд. Тоже во многом, кстати, вышедшие потом из Федоровской эстетики, из эстетики Серебряного века уже сами, когда там из Заболоцкого жук ел траву, жук оклевала птица, да, хорек пил мозг из птичьей головы. Да,
до Вильни.
А?
До Вильни там.
До Вильни, природа вековечная, до Вильни.
Да.
Вот. И вот как раз в чем как бы вот задание художественного творчества человека, в том, чтобы как раз вот эту красоту мира, как бы, которую мы вот созерцаем в этой красоте, так сказать, гармонии, которую мы предчувствуем, чтобы она стала реальностью уже на уровне порядка природы. Чтобы как бы вот в самом порядке природы уже он стал другим. Каким, которому нам рисует тоже религиозное сознание, когда мы там, скажем, у того же, да, пророка Исаии, там у него есть образ вот этой лани, которая возляжет рядом с волком. Так волк должен ее сожрать, а тут они любят друг друга. И, собственно, все вот эти вот, скажем, жития святых, ну там, медведь и Сергий, например, да, то есть когда там Сергий Радонежский, он вот этого самого медведь к нему приходил, он там его кормил, ну, учитесь, все это какое-то единство человека и твари, да и любое как бы приручение животных. Ну вот как это потом будет в Серебряном веке, я еще это покажу. То есть вот, значит, сама эта регуляция, это тоже уже художественный акт. Художественный акт вот в самой природе по отношению к человеческому организму. Здесь, кстати, он, вот Соловьев тоже во многом от него исходит, потому что у Соловьева есть такая работа «Красота в природе», которую он, так сказать, тоже во многом пишет под влиянием Идеи Федорова. Там он пытается вообще как бы весь процесс развития мира с точки зрения искусства на него посмотреть. Когда он говорит, что такое вообще процесс развития, процесс эволюции, условно говоря, да, вот в этом восходящего развития природных форм. От самых простейших, какой-нибудь там амебы, да, до вот человека, который такая вот действительно воплощенная сложность. Он говорит, что это все большее одухотворение материи, все большее как бы воплощение красоты в природном бытии. То есть одухотворение материи посредством воплощения в ней иного нематериального начала. И у него есть там такое замечательное выражение «красота как духовная телесность». Вот еще там есть прекрасный образ. То есть форма. Вот эта совершенная форма, которая как бы есть воплощение идеи, как сосуд духа. Что происходит с ней в смерти? Она разрушается, она распадается. Вот, кстати, как античность прекрасно вот эту форму человеческого тела, да, она передала вот в этих совершенных статуях, прекрасных, да, скульптурах. Вот. И как, так сказать, она распадается в смерти. Не случайно есть такое замечательное очень песнопение. Вот, кстати, Сергей Булгаков тоже сейчас упоминает. «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, видя вокруг гроби лежащую, по образу и подобию Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую вид». Вот это неимущие виды, это вот и есть смерть. Это, поэтому смерть, кстати, всегда, вот даже и в эстетике, вот она, ну, в эстетике, которая, конечно, не потому что в эстетике постмодернизма смерть, она даже очень эстетична. Но это уже как бы другая эстетика, и сейчас мы о ней не говорим, о ней можно отдельно говорить. А вот все-таки, скажем, Баумгартенской эстетики, которая все-таки имеет какие-то религиозные основания, которые, конечно, действовала для вот русских христианских философов и для вот Толстого, Достоевского, Соловьева и для многих деятелей Серебряного века, не для всех, но для многих. Вот как раз все-таки смерть, разложение, распадение, бесформенность — это как бы полнота безобразия. А как раз собирание, оформленность — это как бы образ жизни. И поэтому для Федорова, когда человек вот собирает, у него есть очень красивый такой, много текстов, вот там, например, «Родители и воскресители», когда он как бы описывает, как вот будет собираться вот этот вот человеческий организм. И женщина, которая наиболее, так сказать, чувствительна, он говорит, женщины будут улавливать вот эти вот как бы мельчайшие проявления жизни там вот в этих прахе умерших и так далее, будет сшивать, вот такой вот сшивающий женщина, которая пьет, как бы сшивает вот это распавшееся естество. Поэтому это художественный акт, как и регуляция природы, да? Обожение мира как воплощение в нем красоты. И вот здесь очень важная мысль возникает у Федорова, которая тоже потом перейдет в эстетику Серебряного века, это мысль об онтологичности красоты. О том, что красота – это мера совершенства творения, мера совершенства бытия. Мера совершенства бытия. То есть прекрасное, оно должно быть совершенным. Причем совершенным и внутренне, и внешне. То есть у него не может быть поэтому смерть, у него не может быть разделения, розни и так далее. Полнота совершенства – это действительно вот это новое небо и новая земля, вот это преображенное бытие, в котором, которое собрано по образу Троицы. Поэтому, кстати, для Федорова Бог триединый – это вообще полнота совершенства и полнота красоты, воплощенной красоты. И это, конечно, вот я говорю, это берет у него Соловьев, вот в этом. И когда он говорит о том, что, собственно, главное, что должно делать искусство, и тут мы переходим вот к этой идее теургического, да, теоантропологического, как говорит Соловьев, искусство, вот, о котором говорит Федоров, о котором говорит тоже Соловьев, когда он говорил, что совершенное искусство, это уже цитирую Соловьев, своей окончательной задачей должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле. Должно одухотворить, присуществить нашу действительную жизнь. Вот это главное задание искусства. Стать вот этим же преображением и творчеством жизни. И, собственно, так вот и формулировалась эта идея эстетики жизни творчества, которая, кстати, стала, вот по большому счету, вот этим противоядием против кризиса искусства эпохи модерна. Потому что, вот как я уже с чего я, собственно, начинала, да, вот главное, собственно, вот это Ахиллесова пята, собственно, и трагедия искусства модернистской эпохи, это порыв к соединению искусства и бытия, и как бы вот откаты назад, провал и понимание того, что невозможно. И, собственно, именно поэтому, потому что искусство эпохи модерна, и особенно искусство Лады символистов, потом искусство русского авангарда, оно постоянно пытается как бы выйти за пределы искусства как такового, поэтому, конечно, они опираются на Соловьева, и они опираются и на Федорова тоже. И через Соловьева, потому что Соловьев в своей эстетике во многом транслирует идеи Федорова, и на самого Федорова, потому что, собственно, главные произведения Федорова именно в эпоху Серебряного века издаются. В 1906 году и в 1913 выходит потом «Философия общего дела», которые достаточно как бы активно начинают печататься. И вот, собственно, ну тут я, может быть, все-таки покажу несколько кадров, вообще надо рассказать. Вот, кстати, да, вот мы видим здесь вот это вот, собственно, давайте тут уже сейчас пойдем по презентации. Вот это такая замечательная вещь, это схема чертеж супраморализма. Вот интересно, что именно в эпоху Серебряного века, ведь Федоров застал же кусочек Серебряного века. Он застал, он как и Соловьев застал, в отличие, скажем, от того же Достоевского, которого действительно творцы Серебряного века они только и раскрыли по-настоящему, сделали его своим как бы собратом, собеседником, самопросником. Но все-таки Достоевский-то умер, как мы понимаем, да, в 1981 году, то есть в 881 году, да. А Соловьев и Федоров, они как бы застают вот этот самый ранний Серебряный век, да, Соловьев умирает в 1900 году, а Федоров умирает в 1903. И вот интересно, что именно в 1902 году, когда уже издается, собственно, уже весь Серебряный век в разгаре, потому что уже и Мережковский, уже вышла книга 1899, начало 1901 года, Мережковский издает эту знаменитую свою, да, там, так сказать, Толстой и Достоевский, да, вот эту книгу, выходит, начинаются религиозные философские собрания, да, вот, так сказать, издается журнал «Новый путь», то есть начался религиозный философский ренессанс, уже вовсю, так сказать, старшие символисты творят, уже младые символисты начинаются, да, там Белый пишет свои симфонии, уже все, как бы Серебряный век, уже все, он уже в действии. Он уже в действии, Блок, стихи о прекрасной даме, все это уже как бы есть. И вот Федоров пишет новое изложение своего учения, которое он называет супраморализм или всеобщий синтез, то есть всеобщее объединение. И вот он там строит его, очень интересно, он строит его как бы в виде таких 12 пасхальных вопросов, в виде 12 пасхальных вопросов. И одним из финальных вопросов для него как раз является вопрос об искусстве. Кстати, заодно, пользуясь случаем, я прорекламирую вот эту книжку, потому что это сейчас такой у нас первый появился опыт Федоровской хрестоматии, потому что Федоров действительно много написал, вот 4 тома у нас изданы, и на сайте они есть. Вот, но, тем не менее, все-таки ну, есть проблема, как все-таки вместить в себя идеи Федорова в ограниченное количество времени и, так сказать, каких-то ресурсов. Да? И вот мы попытались сделать опыт такой Федоровской антологии, Федоровской хрестоматии, где как раз два, собственно, главных его текста, это вот «Вопрос о братстве», который писался как ответ Достоевскому, и супраморализм, они даны, естественно, в извлечениях, они даны как вот некий такой костяк, скелет, как бы, вот в основных своих идеях. И в конце тут еще даны маленькие его статьи, в том числе, кстати, здесь есть статьи эстетического содержания. Так вот, здесь и дан этот, поэтому я здесь всем эту книжку рекомендую, она есть в московских магазинах, ее можно там приобрести, кто хочет. Да, значит, а я вам сейчас просто приведу, собственно, как раз его размышления об искусстве, которое он делает, это его 11-й вопрос об искусстве. Сейчас я его тоже даже вам процитирую. Об искусстве, как оно есть. И смотрите, как он формулирует. То есть об игре творении мертвых подобий. Да? Искусство как. И искусстве, как оно должно быть, То есть искусство как воссоздание всеобщим трудом жизни всего прошедшего, жизни действительной тождественной. И вот тут возникает две очень важных вещи. Он рассматривает, почему у него еще исходит вот эта вот мысль о том, что как бы собой это воскресительное творчество, это тоже художество, потому что он говорит о том, что сам человек есть как бы воплощенное художественное создание, воплощенное художественное произведение. Вот здесь мы тоже печатаем такую статью его, которая тоже написана, кстати, в эпоху Серебряного века, в конце 90-х годов. Она называется «Горизонтальное положение вертикальной смерти жизни», где он как раз говорит, что начало человечества связано с сознанием смертности и с проявлением этого сознания в самодеятельности существ. И каким первым актом самодеятельности человека, что является? Вертикальное положение. То есть для него вот эта горизонталь – это как бы природная необходимость. Вертикаль, которая является архитектура, это как бы противодействие падению. Сам человек вот в этом вертикальном положении, когда он становится вот homo erectus, да, этот человек прямоходящий, он становится как бы воплощенным художественным произведением храма, как говорит Федор. Храмом наполнен, как вот в храме звучит музыка, да, вот эта религиозная музыка, молитва, так и человек, воплощенный храм, потому что он возносит молитву как бы к небу, Богу, Вселенной. И человек-творец, он как бы и творит сам себя, он воплощенное художественное произведение. И он творит мир вокруг себя, преображает его. То есть здесь вот как бы мы видим эту двунаправленность творчества. И на самого человека, откуда идет эта идея искусства, как просто жить, как бы свою собственную природу, сделать ее как бы предметом, объектом художественного творчества. И как бы на внешний мир, да, вот на эту самую реальность. И вот он здесь рисует вот этот образ храма, в которой есть изображение неба, свода небесного, с изображением на ними поколений умерших, как бы ожившими, там, на иконостасах, когда мы видим праотцов, да, эти образы праотцов, там, предков и так далее. Но храм, он говорит, это как бы подобие мироздания совершенно. А что будет делать вот это искусство будущего? И вот тут у него возникает совершенно потрясающая цитата. Сейчас я ее даже здесь приведу, вот посмотрите, вы можете ее прочесть. Когда он говорит об этом будущем искусстве, когда человеческий род преображает себя, уже как бы все воскрешенные поколения, он говорит о том, что способность жить во всей Вселенной, когда человек выходит в космос, даст возможность человеку населить миры Вселенной, даст нам силу и объединить миры Вселенной в художественное произведение. Вот посмотрите образ космоса, а если мы знаем, что от античности идет этот образ космоса как украшенного, да, то есть само это космео, это украшаю. То есть космос должен быть совершенным. С понятием космоса сопряжено понятие красоты. Да? Художественное произведение, многоединым художником которого, в подобие триединого Творцу, будет весь род человеческий в словоохотности всех воскрешенных и воссозданных поколений. Вот и здесь же в этой работе супраморализма, в других тоже статьях, тоже написанных, вот в ранее, этот Серебряный век, у него там есть образ. Вот смотрите, какой будет украшенный прекрасный космос, когда человечество начнет его преображать. А каким космос является сейчас? У него есть такая статья «Падающие миры». И существо, противодействующее падению, он говорит, что космос падает, разрушается. Как бы, откуда у него еще эта мысль? Она идет как раз из собственной физической картины Вселенной, которая тогда активно опиралась вот на эту идею тепловой смерти Вселенной, сформулированную Клаузиусом. Когда, так сказать, собственно, в перспективе Вселенную ждало вот это остывание и как бы смерть. И вот Федор говорит, что это деятельность человека, художественная деятельность человека, она антиэнтропийна, она противодействует смерти, противодействует вот этим остывающим, падающим мирам. Как он говорит, как космос падает, ветшает, разрушается. Он даже, кстати, очень, он сам вообще, Федоров, он, конечно, художник слова, у него есть очень красивые такие образы, как даже эти падающие метеориты, вот эти звезды падающие, да, которые по потоке, метеоритный дождь, или там эти вот метеориты, которые на Землю падают, это тоже как бы образ такого разрушающегося, ветшающего космоса. И человеческий род, человеческое творчество, оно должно как бы преобразить, оно преобразить должно эту Вселенную вот в этот самый художественное произведение, в этот рай, рай как проявление Царство Небесное, как проявление божественной красоты. И дальше, смотрите, многоединым художником подобие триединому Богу. То есть мы здесь видим вот это опять уподобление этих первых дней творения, когда творил Бог, теперь человек становится сотворцом. Подобие триединому Богу, но не самостийный творец, будет весь род человечества. С совокупности всех воскрешенных и воссозданных поколений, воодушевляемых Богом или Духом Святым. Да? И так далее, действующим через всех сынов человеческих, то есть как бы Святой Дух вдохновляет, в их этической или братской супрамариалистической совокупности, причем здесь появляется образ совершенства, то есть эти сыны человеческие, они достигают совершенства по как бы, призыву «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». И вот дальше. «В труде восстановления мира в то благолепие нетления, каким он был до падения». Вот предельное задание человека – восстановить мир в то благолепие нетления, каким он был создан. Вот и это предельное задание искусства. И вот здесь возникает очень важная мысль, которую, кстати, плохо понимали творцы Серебряного века, и во многом на этом как бы как раз кризис искусства там базировался. Фёдоров говорит о том, что искусство может исполнить эту задачу, действительно, как бы преображение мира, только когда оно как бы дополнит себя всеми другими сферами человеческой практики. То есть когда оно внесет вот этот образ красоты и гармонии, как бы во все сферы делает творчество человека, в педагогику, в политику, в искусство, в педагогику, в политику, в экономику, в технику, в медицину и науку, то есть когда наука и человеческая практика станут помощниками искусства. То есть когда художественным актом и художественным деланием станет вообще вся деятельность человечества. Вот, то есть когда искусство так расширится. А если искусство будет стараться замкнуться в себя, вот это ждет его тупик. И я сейчас это покажу, вот как раз как в Серебряном веке мы эти тупики увидели. Но прежде чем мы туда дойдем, давайте дочитаем эту цитату. При этом объединенная наука и искусство станут этикой и эстетикой. Ну вот мы сделаем, видим здесь этот опять трехчлен Баумгартена. Истина, благо и красота, этика и эстетика в неразрывности. И сделаются естественной мировой техникой этого художественного произведения, космос. То есть космос, вот как художественное произведение, которое как бы создает сам человек, объединенные наукой и искусством, будут тогда этико-эстетическим богодейством, не мистическим, а реальным. Возникает вот это очень важное для Фёдорова идея внехрамовой литургии. То есть что такое литургия, да? Что такое, так сказать, вот это совершающееся в храме религиозное действие. И там же происходит величайшее таинство, когда обычный хлеб и вино, приносимые на литургию, притворяются в тело и кровь Христову, как бы в преображенную вот эту вот духоносную плоть Бога-человека, которая как бы не просто сакральная, но и есть как бы начаток бессмертия, начаток новой природы, которой причащаются все верующие. И вот для Фёдорова вот это искусство будущее станет не храмовой литургией, престолом, который, как он говорит, должна стать вся земля. Вся земля и есть космос. И как бы вот эти хлебы, приносимые вино, это вот вся материя мира, которую человек присуществляет и преображает, и превращает тогда весь мир действительно вот в этот храм. Стены которого фактически их уже нет, они совпадают в храм, совпадают со всеми. Да? Да. Вот и эта схема чертеж супраморализма, которая как раз вот в 902 году, да, вот в начале Серебряного века, вот она, рисуется Фёдоровым, пытается уже как бы художественно изобразить некий такой образ вот этого общего дела. И вы посмотрите, в виде такой схемы внизу, ну, собственно, что такое круг, да, это, конечно, сфера, это образ мира, это образ вообще мироздания, да. И вот посмотрите, внизу этот первый полукруг, это как бы мир, каков он есть, где там есть родители, есть рождённые, есть отцы и матери, которые вытесняются сынами, есть как бы антиномия эгоизма и альтруизма, да. Когда вот это вот лицо и изнанка, вражда и смерть, борьба и смерть, да, и природа, которая распадается и падает. И дальше в центре переход от слепоты и неволи к самосознанию, самоуправлению и превращение природы в мироздание, в Бога, в мир или храмостроительство. То есть вот такой вот как бы у него образ вот этого преображенного мира. И вот мы видим, собственно, здесь вот эту философию общего дела, его как раз книга, которая издана для продажи.